страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Доброе утро всем. 10 часов в Москве. Сегодня у нас среда. Да, сегодня у нас среда, 22 мая. И передача по страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша с вами сегодняшняя эфирная команда. Мы сегодня продолжаем читать второе послание к Коринфянам. Мы читаем вторую и, наверное, начнем сегодня третью также главы. Вот. И сегодня мы поговорим о том, почему люди, в принципе, отвергают веру, почему люди отвергают Бога. Это один из самых сложных вопросов, один из самых главных вопросов, ну, на которые хочется найти ответ, просто потому что ты смотришь вокруг, и ты видишь, что, скажем так, идут какие-то доказательства, какие-то аргументы, да, ты представляешь аргументы. Есть и христианские авторы, которые представляли аргументы в пользу веры. И такие люди, такие авторы были на протяжении всей истории христианства. И это все хорошо. Но человек все равно не верит. И как быть? И почему вот это неверие в мире продолжает существовать? Сегодня мы об этом поговорим. И я хотел бы сначала прочитать некоторые ваши письма, некоторые ваши комментарии, потому что давно мы не читали комментариев так подробно. Вот, и я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos. Вы можете также писать в наши группы ВКонтакте, Facebook, это группа по страницам Библии, ну и другие группы, в которых вы смотрите и слушаете нашу трансляцию. В начале эфиров и в конце эфиров мы читаем ваши письма. Например, Лариса Лютова пишет по поводу того, как Дух Святой работает в жизни, действует в жизни. Она пишет, даже не этого года события. Все случившиеся беды изменили внутри все. И это не мое желание, это свыше. Да, Лариса, это вот ситуации, когда мы понимаем, что то, что с нами происходит, происходит не случайно. Дальше вопрос о том, как мы на это реагируем, что мы с этим делаем. Иногда говорят, и мы уже отвечали на этот упрек, да, вот иногда говорят, что, ну, какой вот Бог, он так вот берет и людей бьет для того, чтобы их воспитывать. Ну, тогда получается, какой же характер Бога? Какой же тогда милостивый Бог, если он таким образом воспитывает? Неправильно это. Но при этом мы знаем, что кого Бог любит, того и наказывает. Мы знаем, что ему не все равно. И, собственно говоря, то, как мы воспринимаем сложную ситуацию, определяется во многом нашим направлением. Вот в этой ситуации мы устремимся к Богу и будем доверять Ему, что бы ни случилось, доверять Ему несмотря ни на что. Или мы скажем, не-не-не, Бог, я не хочу тебе доверять, я вообще не верю, что все это имеет смысл, и тогда мы начинаем уповать на себя. Вот уповая на себя, мы замыкаемся, уповая на себя, мы ожесточаемся. Жанна отвечает Ларисе, и Жанна пишет, «Свидетельство славы Божьей нередко является нам в том, что может казаться бедой, а на самом деле это не беда, а благодать Господа, который являет свою любовь и милость, привлекая больше к себе. У него есть прекрасный дар, который имеет каждый верующий в Иисуса Христа. Жизнь вечная. И это самый главный подарок для нас». Да, вот и как раз, проходя через испытания, все это начинаешь по-особому понимать. Оксана пишет, Оксана Белоусова, помню, дело было в феврале месяце. У нас в Крыму именно в это время бывают по-настоящему теплые деньки. И вот в такой из дней шла я по улице, совершенно расстроенная из-за каких-то житейских неурядиц. Сейчас не вспомню даже из-за чего. И увидела поляну зеленой травы, и луч солнца падал на этот участок сквозь тучу, и капельки воды дрожали и переливались в каждой травинке. И я остановилась, совершенно очарованная этим зрелищем, и слова благодарности вырвались из моих уст. «Господи, Я знаю, что ты рядом. Я знаю, что все суета, и только трава, и луч солнца, и это тепло сейчас имеет смысл. Скажи мне, Господи, сейчас что-нибудь. Утешь. Я поднимаю глаза в небо, и прямо передо мной на рекламном билборде такие слова. «Наслаждайся». И дальше пошла какая-то реклама. Слезы радости покатились из моих глаз. В этот момент я точно знала, что это Святой Дух. Слава и хвала Отцу и Сыну и Святому Духу. Вот тут интересно, я, может быть, не совсем уместно скажу, но да, Дух Святой работает иногда и через рекламу тоже. Вы совершенно не запомнили, что было написано дальше, но вначале вы увидели это слово. И самое интересное, самое, пожалуй, важное, что вы увидели вот эту частичку Божьей красоты. Иногда бывает такая история, когда мы... мы перестаем видеть то, что делает Бог. Мы видим какие-то неприятности, мы видим какие-то трудности. Ведь Оксана, идя по этой улице, могла и не заметить этот участок зеленой травы. Вполне могла его не заметить. Но она заметила. Она подчинила свою волю, она подчинила свой разум. А я думаю, в какой-то степени и свои чувства тоже подчинила Богу, просто чтобы эти вещи замечать. Вот, Александр пишет: «Дух Святой свидетельствует, что Библия для библеистов, а учение Христа для христиан. Библеисты исследуют Библию, много о ней говорят, а христиане учатся праведности у Христа. Всякий, желающий иметь Святой Дух», все-таки Святого Духа, да, он личность, поэтому Святого Духа, Александр. Ну вот, «всякий, желающий Святого Духа, должен исполнить волю Отца», Отца Христа, слушать Его Сына. И такой обязательно узнает, как получить Святого Духа, и получит. А библеисты не имеют Святого Духа, а у них вместо Него Библия, пишет Александр. Давайте начнем вот с чего. Волю Бога Отца Александра исполнил Христос. Да, Он пришел для того, чтобы исполнить волю Бога Отца. Он пришел для того, чтобы отдать свою жизнь за нас. И приходя ко Христу, мы, естественно, прежде всего и более всего любим Христа. Но вы помните, что Христос открывал Священное Писание и рассказывал своим ученикам о себе на основании Священного Писания? Он проводил их через Священное Писание, проводил их через Слово Божие. Мы имеем живое Слово, это Христос, Божие Слово живое. Мы имеем также записанное Божие Слово, это Священное Писание. «Исследуйте Писание, — говорит Христос, — а они свидетельствуют обо Мне». Мы с вами читаем Священное Писание, и мы видим Христа на каждой странице Писания. Библистика действительно может быть опасной штукой. Например, когда мы начинаем читать Священное Писание, игнорируя Божие присутствие, игнорируя Божие водительство, мы просто начинаем исследовать там, не знаю, сколько там, я упрощенно сейчас буду говорить, сколько там букв, сколько там слов, сколько там существительных, прилагательных и так далее. Библистика действительно может уводить от Бога, если мы начинаем просто говорить о том, как устроена Библия. Даже если мы начинаем говорить просто о том, как переводить Библию, как переводить Священное Писание. Библистика в таких случаях вполне может увести от Бога. Такое действительно бывает. Но это как если бы вы, будучи женатым человеком или замужним человеком, вместо того, чтобы любить вашу жену или вашего мужа, занимались бы тем, что исследовали их анатомию или биографию. Никому и в голову такое не придет. Но при этом, будучи женатым или замужним человеком, мы общаемся с Богом, и это очень важно. Будучи женатыми, мы общаемся с мужем и женой, прежде всего, да, поскольку мы женаты и замужние. Будучи верующими людьми, мы общаемся с Богом, и общаемся мы с Богом, в частности, мы слышим Его ответы через Священное Писание. И, Александр, тут вам возражают, а я все-таки с вами соглашусь. соглашусь, что действительно, если Библия оказывается без Христа, если Библия оказывается без послушания Христу, то это просто вот пустые слова. Я молюсь о том, чтобы в моей жизни, в жизни всей нашей команды и в жизни всех наших слушателей Христос был на первом месте. И, читая Священное Писание, мы видели Христа. Пишет Александр из Минска: «Для меня свидетельством того, что Бог любит меня, заботится о мне, стало регулярное питание меня духовной пищей. А одно из блюд — это ваша передача». Вот Александр как раз видит это соотношение между действием Божьим в его жизни и возможностью читать Священное Писание. Действительно, вот если мы берем, например, Новый Завет, да, мы читаем про людей в Новом Завете, которые были из фарисеев и из саддукеев. То есть это люди, которых стали называть книжниками. Вот книжники действительно знали Священное Писание. Кстати, говорят, все-таки в основном они были из саддукеев. Знали особенно закон Моисеев, 5 книг Священного Писания, 5 первых книг Ветхого Завета. А Иисуса Христа они не принимают. У них как раз и произошло... произошло вот это переосмысливание, произошла вот эта потеря. Они от Бога переходят к тексту. Поклонение тексту — недопустимая штука. Это как раз та опасность сделать из текста идол. И вот молитесь, пожалуйста, и о нас тоже, Александр, раз вас это волнует, а я надеюсь, я верю, что это от Бога вас волнует. Молитесь, пожалуйста, чтобы у нас этого не произошло. Но у меня к вам и просьба встречная. Сейчас мы уже через пару минут перейдем к чтению Библии, Священного Писания. Вот, и в конце мы также почитаем сегодня ваши комментарии обязательно. Но у меня к вам встречная просьба, Александр. Не разделяйте, пожалуйста, христиан и библеистов. Это, говоря логически, пересекающиеся понятия. Существуют библеисты, которые христианами не являются. Да, такие люди существуют. Существуют христиане, к сожалению, которые плохо знают Священное Писание. Такие люди тоже есть. Бог спасает не потому, сколько мы книг Священного Писания прочитали, а Бог спасает по своей милости. Но существуют также христиане, которые укореняются, и это важно, укореняются в Божьем Слове. И Дух Святой действует в нас. Я хотел бы сейчас, чтобы мы перешли к чтению Священного Писания. Я напомню, что вы нам также можете написать сегодня, и мы прочитаем ваши комментарии в конце. А давайте сейчас с вами обратимся к Господу в молитве. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобой, и мы благодарим Тебя за то, что Ты сегодня особым образом благословляешь нас и даешь нам духовную пищу в Твоем Слове. Да будет Тебе слава и хвала, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии!
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». 513-я у нас с вами встреча. И мы с вами на богословской вершине. Знаете, нам трудно бывает читать второе послание Коринфянам. Мне лично трудно читать второе послание Коринфянам, потому что, ну, мягко скажем, по уровню духовности ни я, ни один из нас не дотягивает до апостола Павла. Это не значит, что уровнем духовности мы спасаемся. Мы спасаемся жертвой Иисуса Христа. Иногда люди смотрят на это примерно так, что «ну вот ты менее духовный, ты вряд ли спасешься, я более духовный, я скорее всего спасусь». Это как раз была позиция коринфян, о которой апостол Павел говорит в начале первого послания. Нет, мы спасаемся жертвой и воскресением Иисуса Христа. Вот ничем иным. Но когда мы с вами говорим о понимании Священного Писания, для нас очень важно обращаться к Духу Святому, к Духу Божию, чтобы Он помогал нам, чтобы открывал нам свое слово, чтобы открывал нам, каков есть Он, и в этом свете станет понятнее, какие мы. Мы с вами в прошлый раз говорили о служении по Ветхому Завету и по Новому Завету. Мы с вами говорили о том, что между служением ветхозаветным и новозаветным есть очень существенные различия. И главное различие заключается в том, что первое служение, служение Ветхого Завета, было до прихода Иисуса Христа. И люди в Ветхом Завете смотрели на Христа как на того, кто придет еще, кто грядет, кто в будущем. Вот это важно помнить. Кстати, мы говорили с вами об эпизоде, описанном в книге «Исход», когда Моисей закрывает свое лицо. И часто этот эпизод неправильно интерпретируют. Говорят о том, что Моисей закрывал лицо, потому что он боялся, что люди увидят Божию славу. И это будет для людей губительно, потому что нельзя увидеть Божию славу. Однако, когда мы с вами читаем об этом в Священном Писании, все-таки картинка немножко иная. Моисей прикрывал свое лицо не потому, что боялся, что люди ослепнут при виде Божьей славы. Моисей прикрывал свое лицо именно потому, что слава Божия проходила. Апостол Павел пишет об этом в 7 стихе 3 главы 2 послания к Коринфянам. «Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева, теперь внимание, по причине славы лица его приходящей». Иными словами, это служение было в славе, но эта слава уходила. И Моисей не хотел, чтобы люди видели его лицо, потому что он понимал, что эта слава в конце концов уходит. Служение в Ветхом Завете было похоже на, знаете, такую, как раньше это делали, на старых пластинках, когда вот идет песня на пластинке, и в последних тактах не просто кончается музыка, а убавляется громкость. То есть вы слушаете эту песню, она просто все тише и тише и тише. Сейчас на современном радио такого нет, песни просто переходят одна в другую. А раньше на пластинках было именно так. Песня уходит, она стихает. Так вот, слава в Ветхом Завете была именно такая. Слава Божия в служении человеческом. Она как будто стихала, ее становилось все меньше и меньше. И люди смотрели вперед на Иисуса Христа, который грядет во славе, который придет для того, чтобы дать освобождение. А в Новом Завете все по-другому. Мы знаем, что слава Божия проявляется сейчас в этом мире, но она не стихает. Наоборот, она усиливается. И мы живем в ожидании откровения еще большей славы. Об этом говорит апостол Павел в 8 стихе. То не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славу служение оправдания. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание еще вот на что. Иногда у проповедников приходится слышать такие размышления, и особенно, кстати, у молодых и неопытных проповедников, такие размышления, что вот в Ветхом Завете все было очень плохо, и там был закон, и это был кошмар. А в Новом Завете все хорошо, теперь есть благодать, и это здорово. По такому рассуждению получается, что закон – это отвратительно, закон – это плохо,
А вот благодать – это хорошо.
Однако апостол Павел говорит о славности служения Ветхого Завета. 10 стих. «То прославленное даже не оказывается славным с сей стороны по причине преимущественной славы последующего». Вроде бы противоречие, на самом деле, конечно, противоречия здесь никакого нет. В Ветхом Завете говорится о прославленном служении. И оно было замечательным. Это было действительно откровение Божьей славы. Но то, что мы имеем с этой стороны, да, помните, я говорил о том, что мы как бы входим на богословскую гору, на великий пик богословия, то, что мы имеем с этой стороны, оказывается еще более славным. И то славное не кажется славным по сравнению с этим. Понимаете, в чем штука? Закон Ветхого Завета был величайшим даром для человека. Но сегодня, глядя на это снова заветной позиции, мы порой этого не замечаем. 11 стих. «Ибо если приходящее славно», то есть то, что приходит и уходит, да, вот приходящее, «то тем более славно пребывающее». Пребывающее в смысле остающееся. Та песня, громкость которой не уходит, которая не стихает к концу пластинки. Апостол Павел говорит удивительную вещь. Это контраст между временем закона и временем благодати. И он совершенно очевидно подчеркивает, что даже закон был свят. Кстати, я кое-что хочу вам напомнить. Вы помните, что сначала Моисей записал закон на табличках, но этот закон был нарушен, когда израильтяне сделали золотого тельца. Моисей не принес таблички с законом в стан Израиля. Он разбил эти таблички. Этот закон не мог войти в стан Израиля. И тут что-то происходит. Бог говорит, я сам напишу таблички снова и дает Моисею закон снова, или через Моисея, точнее, дает закон всему народу. Это второе даяние закона. Так вот, если в первом варианте закон был абсолютно убийственным, он был абсолютно невыполним, то во втором варианте уже после золотого тельца, обратите внимание, это важно, уже после золотого тельца Бог раскрывает Израилю путь благодати, то есть, в данном случае, жертвенную систему. Система жертв объяснена Израилю уже после того, как Израиль очень четко показал, мы не можем исполнить этот закон. Моисей еще не успел спуститься, чтобы открыть Божий закон Израилю. А закон уже был нарушен. Первая и вторая заповеди были нарушены. Это конец. И Бог как бы смягчает закон благодатью. И Моисею, и всему Израилю теперь уже совершенно очевидна невозможность исполнения этого закона людьми самими по себе. И Бог очень четко показывает, этот принцип без пролития крови нет прощения греха. И чтобы нам оказаться в присутствии Божьем, сам Бог должен об этом позаботиться. Никакого другого пути просто не существует. Именно поэтому Моисей приходит со вторым даянием закона, которое включает в себя и жертвенную систему. И таким образом, мы видим благодать. Я думаю, что именно этот момент понял апостол Павел. Помните, он ведь был человеком, которого совершенно спокойно, и не считая это оскорблением, можно было бы назвать законником. Он считал, что он-то все исполнит. Однако в этой ревности по закону он оказался преследователем самого Христа.
То есть он гнал Бога, думая, что следует Богу. И вот тогда ему становится кое-что ясно. В послании филиппийцам он пишет: «Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в нем не со своей праведностью», теперь внимание, «которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его». Апостол Павел начинает понимать, что закон невыполним. Апостол Павел начинает понимать, что для его спасения нужна Божия благодать. Да, закон был славным, да, он показал Божью праведность, да, он открыл путь к спасению, но привести к спасению он не мог, потому что приводит к спасению не закон, а куда более славное Евангелие. И когда я вижу христиан-законников, которые начинают говорить о спасении через соблюдение закона, я вспоминаю апостола Павла. А еще я вспоминаю пророка Михея. Ну, например, 7 глава, 18 стих. Я знаю, что мы с вами это еще не читали. Даст Бог, прочитаем. Но я все же процитирую. «Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступление остатку наследия твоего? Не вечно гневается он, потому что любит миловать». Вот это характерная черта Бога, которую мы зачастую упускаем из вида. Он любит миловать. Знаете, что Богу очень приятно? Ему очень приятно спасать людей. На лице Моисея была слава Божия, но слава эта проходила, и была завеса, потому что слава-то видна все меньше и меньше. Кстати, мы поймем эту завесу еще лучше, когда вспомним развитие ветхозаветного повествования. Если вы с нами уже какое-то время, то вы это знаете, вы это слышали. Вы помните славные времена Моисея, Иисуса Навина. Вы помните времена судей, когда много славного, но немало и бесславного. Вы помните начало периода царств, бесславную жизнь Саула, а до этого славное служение Самуила. Вы помните Давида, человека по сердцу Божию, но также и проблемы, которые были в его жизни, в его семье. Дальше царства как будто идут вниз, спускаются под откос. И если во времена странствия израильтян в пустыне Божья слава буквально сопровождала их, и если дальше во времена храма Божья слава пребывала в этом храме, то потом она постепенно отходит. Это такое движение от славы к бесславности. И вот это и была завеса.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Давайте посмотрим 12 стих 3 главы 2 послания к Коринфянам. «Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего». А это опять, кстати, вот для тех, кто делает акцент, говорит, что ну вот, в Моисее был виден Бог. Не-не-не, Моисей боялся не того, что люди увидят Бога, Моисей боялся, что люди увидят, что слава больше не светит. Как к нему при этом будут относиться как к лидеру? Конец приходящего. И вот это постоянное напряжение. Да, слава Божия отошла. И как нам быть дальше? Кстати, напряжение это в Ветхом Завете все-таки решалось. Потому что были праздники. Потому что была жертвенная система. Потому что было ожидание прихода Спасителя. Было ожидание Христа. То есть надо было направить взгляд. И вот тут как раз появляется та самая завеса. Люди не направляли взгляд на это славное. Почему? А вот 14 стих. Но умы их ослеплены. Ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета. Потому что оно снимается Христом. Многие люди, жившие в Ветхом Завете, да и не только они, кстати, были зациклены на что угодно, кроме Христа. На себя самих, на свои религиозные представления, на свои националистические или культурные представления. И вот тогда действительно начинаешь думать о том, что в давние времена и вода была мокрее, и трава зеленее, и воздух чище, и килограммы больше. Именно об этом говорит здесь апостол Павел. Эти люди смотрели на что угодно, кроме Христа. Отсюда и покрывало. 15 стих. «До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается». Иногда читают 15 стих и дальше ставят точку. Нет, друзья. 15 и 16 стих образуют фигуру речи или речевой прием, который называется противопоставление, такая антитеза. И вот эту последовательность надо читать целиком. Мы с вами читаем Ветхий Завет. Да, вот, между прочим, через некоторое время мы закончим наши беседы по второму посланию Коринфянам, и, Бог даст, перейдем к книгам Эздры и Неемии. Это Ветхий Завет, но мы читаем его, обращая лицо к Иисусу Христу. Иногда нас упрекают. Как вы можете видеть в Ветхом Завете Христа? Зачем вы привносите Христа в Ветхий Завет? Да за тем, что Ветхий Завет как раз и открывается нам тогда, когда мы видим в нем Иисуса Христа. Иначе будет покрывало. Я очень люблю тексты еврейских комментаторов, людей, которые читают Священное Писание, Еврейское Писание, и уделяют огромное внимание разбору этого текста. Зачастую мне полезно это читать, потому что я вижу ход мышления. Но знаете, порой мне становится больно за этих людей. Потому что если не видеть Христа, то очень много в Ветхом Завете остается непонятным. Вот вам 16 стих. «Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается». Помните, друзья мои, как завеса в храме разорвалась? Причем мы читаем в Евангелии о том, что она разорвалась сверху вниз. Это не люди тянули за завесу, потому что тогда разрыв был бы снизу вверх. Это Бог разорвал ее. Так же и с покрывалом. Бог снимает покрывало, когда мы смотрим на Христа. Бог меняет нас, преобразует нас. И вот тут эта замечательная истина, к которой подходит апостол Павел в самом конце главы. 17 стих. «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». Иногда этот стих тоже вырывают из контекста. И говорят, я могу делать все, что угодно, потому что Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Не вырывайте, друзья мои, библейские стихи из контекста. Это плохо кончится для вас. Для Библии это не кончится плохо, потому что, ну вот, Божие Слово посильнее нас с вами будет. Но плохо кончится для нас в нашем с вами духовном понимании, в нашей жизни практической. Свобода от чего? Вот по 17 стиху главный вопрос. Где Дух Господень, там свобода. Это свобода от чего? Я думаю, ответ очевиден для тех из вас, кто внимательно читал предыдущие стихи. Свобода от покрывала. Свобода от этой недосказанности. Свобода от того, что ограничивало нас в понимании Божьего действия. Вот о какой свободе говорит апостол Павел. А дальше мы все выше и выше восходим на пик богословия. 18 стих. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Про «от славы в славу» я уже говорил. От меньшей, но все же славы. В большую славу. Не от отстоя в величии. Нет, от славы в славу. Слава началась в тот момент, когда мы пришли к Господу. Вот для нас лично, для каждого из нас. Вы можете вспомнить себя 5 лет назад, 10 лет назад, если вы тогда только-только уверовали. И вы можете подумать о себе, каким же я тогда был человеком. Может быть, я вообще христианином не был. Я такие вещи говорил, такие вещи делал, за которые мне стыдно сейчас. Нет, вы уже тогда находились в Божьей славе. Но сейчас вы преображаетесь в большую славу. А теперь по поводу самого главного здесь. Я очень не люблю ходить на похороны. Я знаю, что как служитель должен туда приходить. Там есть люди, которым нужно утешение. Господь через меня это утешение дает. И я прошу Господа, Господи, дай мне, пожалуйста, смирение. Раз ты поставил меня служителем, значит, я должен быть и здесь. Но на похоронах есть несколько таких постоянно повторяемых мифов христианской жизни. Эти мифы очень стойкие, потому что есть христиане, которые кроме похорон никуда больше не ходят. Естественно, на своих они потом будут, ну и на чужие заходят также. И вот они эти мифы слышат. Вот один из этих похоронных мифов. Слава Богу, она наконец-то увидит лицо Иисуса Христа. Слава Богу, она наконец-то отошла в вечность, и там она увидит его лицо.
Одному человеку сказали, он очень сильно болел, ему говорят, ну ты сейчас вот очень скоро будешь с Господом. И, наконец-то, увидишь лицо Христа. Он говорит, слушайте, я 40 лет христианин. И я все время вижу его лицо и наслаждаюсь этим. Вот не когда-то в будущем это произойдет. А тут мы, понимаете ли, влачим себе жалкое существование. Я вижу его лицо уже сейчас. Об этом говорит апостол Павел. Посмотрите на время глагола, который используется здесь. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню. Внимание, взирая когда? В будущем? Не-не-не, сейчас, постоянно. Взирая на славу Господню. Дальше время. Преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Когда взираем? Когда преображаемся? Сейчас. На протяжении нашей христианской жизни, в общении с Богом, в молитве, в действии Духа Святого, в чтении Священного Писания, мы видим лицо Христа. Если вы думаете, что это только в будущем, только в вечности, то вы
лишаете себя чего-то очень-очень важного в христианской жизни. У американского писателя Натаниэля Готтерна есть рассказ, который по-разному переводят на русский. В одном из переводов он называется «Каменный лик». Сюжет рассказа очень прост. Недалеко от некой деревеньки есть скала. И когда смотришь на скалу, кажется, что там лицо человека. Огромное такое лицо, которое смотрит на деревню. И в деревне есть миф, оставшийся еще с каких-то индейских времен, о том, что когда-то придет человек, который будет точь-в-точь таким, как вот этот каменный лик. И когда он придет, он будет таким мессией для этой деревни, и все там будет хорошо. И вот молодой паренек по имени Эрнест просто заворожен этим лицом. Он смотрит на это лицо, он пытается вглядеться в него. За время его жизни приходят самые разные люди. Политики, прочие деятели. Каждый из которых пытается выдать себя за такого мессию для деревеньки. Но скоро становится понятно, что каждый из них лжец. И вот к концу жизни Эрнест проповедует, он говорит Божие Слово, и вдруг люди смотрят на его лицо и понимают, что оно точь-в-точь такое же, как каменный лик. Эрнест так долго смотрел на каменный лик, что лицо его преобразилось и стало таким же. Ему говорят: «Вот ты тот самый!» А Эрнест уходит с той же надеждой, что когда-то придет тот самый. Он даже не понимает, что это про него. И знаете, почему не понимает? Потому что одно из свойств этого лица – это смирение. А мы? Преобразуемся ли мы сегодня в то лицо, на которое смотрим? Смотрим ли мы на лик Христов, чтобы нам преобразовываться? Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Вот это такая история, друзья. Чем больше мы подражаем Христу, чем больше мы послушны Христу, чем больше мы уповаем на Него, чем больше мы смотрим на Него, тем больше мы становимся подобными Ему, тем больше мы становимся похожими на Него. Я думаю, что, по крайней мере, очень надеюсь, что у вас есть друзья, христиане, знакомые христиане, которые уже давно в вере, и которые, вы смотрите, и вы понимаете, что в человеке есть нечто необычное. Да, он остается живым человеком. Да, он остается со своими какими-то сложностями, с какими-то проблемами и так далее. Но вы смотрите и понимаете, что в чем-то он не такой, в чем-то очень важном, в чем-то, в хорошем смысле, неземном. Он не такой, как вы. И вы понимаете, что это общение со Христом, вот оно такой отпечаток на него накладывает. Это не потому, что он что-то такое выучил, а это невозможно выучить. Это не потому, что он где-то там, что-то вычитал, а это невозможно вычитать. Это потому, что он проходит жизненные трудности, жизненные испытания и принимает также жизненные благословения, жизненную радость во Христе. И вот это «во Христе», оно чрезвычайно важно. Тут в ваших комментариях возник вопрос о том, наказывает Бог или нет. Тут пишут: да никого он никого не наказывает, мы сами создаем себе проблемы. И да, действительно, есть проблемы, которые мы сами себе создаем. Помните, я как-то, правда, не про Бога, а вот с другой стороны, я как-то говорил на эту тему, когда маленькой девочке мама читает нотацию и говорит: это дьявол тебя попутал, вот меня обмануть. Дочка говорит: да никто меня не попутывал, я сама так решила. И я думаю, что, по крайней мере, частично дочка права. Нужно брать на себя ответственность. Да, вот, вот то, что происходит со мной, допустим, даже если это какие-то проблемы и так далее, вполне возможно, это результат моих неправильных действий, моих поступков, моего отворачивания, того, что я отвернулся от Бога. Вот. Но, с другой стороны, есть вещи, которые мы, которые от нас не зависят. Есть последствия, есть ситуации, которые мы не можем определить. И, может быть, действительно было бы правильнее говорить не о Божьем наказании, хотя это есть в Священном Писании, это не мы тут с вами придумали, а о том, что Бог проводит нас через последствия наших выборов, ну и проводит нас, в принципе, через последствия человеческой греховности. Бывают вещи, которые от нас никак не зависят, но мы можем принять их как даже не наказание от Бога, а как напоминание того, что вот Бог рядом, Бог хочет, чтобы мы к Нему обратились. Пишет Наталья: «В молитве мы можем видеть Иисуса и переживать Его любовь». Да, вот это именно ситуация в молитве. Вы совершенно правы, Наталья. Даже она, дальше она пишет, переживать Его любовь тоже в молитве. Вот это ситуация, которую мы проходим, или испытание, которое мы проходим, когда приходим ко Христу. И знаете, какая штука? Христос меняет нас, ну, знаете, иногда кажется, что, ну, или так полагают, что, ну, вот мы молимся, и в ответ на молитву Бог делает то, что мы просим. Господи, дай нам больше веры, Он дает больше веры. Помоги мне быть смиренным, и Он дает смирение. Наверное, это отчасти так. Но есть ведь еще одна вещь. Сам факт того, что мы молимся, сам факт того, что мы обращаемся к Нему, сам факт того, что мы признаем Его характер, Его качество, сам факт того, что мы уповаем на Него и готовы слышать Его ответы, вот сам по себе этот факт, он уже меняет нас. То есть Бог через это меняет нас. Это как человек, который просил: «Господи, дай мне смирение». И он всю жизнь просил: «Господи, дай мне, пожалуйста, смирение, укрепи меня в смирении». И он смотрел на смирение Христа, о терпении, да, он просил о терпении. И он смотрел на терпение Христа, и он видел это терпение. И он смотрел на терпение героев веры и говорил: «Господь, мне не хватает терпения, чтобы в моей жизни с моими ситуациями разобраться. Помоги мне, пожалуйста, прости меня за мою нетерпеливость. Прости меня за то, что я делаю. Прости меня за то, как я поступаю». И вот он всю жизнь, этот человек просил терпения, а Господь дал ему и терпение, и смирение тоже, потому что его недостаток терпения был вызван недостатком смирения. То есть и то, и другое, пишет... Задумываюсь, слушательница, задумываюсь иногда, почему в 13 лет я искренне покаялась, приняла крещение, а в 18 ушла из церкви. Я ушла от людей, я не думала, что ухожу от Бога. Надеялась, что Бог в моем сердце будет. Но когда стала грешить, перестала читать Библию, у меня не стало веры. Завидовала своей подруге, которая осталась верной Господу, искренне верила, вышла замуж за христианина, завидовала ее вере и пыталась начинать читать Библию, но грех мешал, переставала, и вера не появлялась, каялась и снова грешила. Что мешало моей вере? Знаете что, вы-то ведь ответили уже на этот вопрос. Мешал вашей вере грех, мешал вашей вере то, что уже в вашей жизни происходило. Но ваше покаяние в 13 лет на самом деле было определяющим. Бог уже вел вас. И в какой-то момент в вашей жизни Бог призвал вас, несмотря на все это. Как один христианин, который отступил от Бога, как-то мне сказал, говорит: «Слушай, говорит, меня так достал этот грех, вот он меня так достал». Я говорю: «Ну, ты знаешь, что делать. Вот ты знаешь, что делать, не мне тебе это объяснять». Завтра продолжим наши беседы. А пока Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. По страницам Библии всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.